говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Белорусский бизнес вышел на улицы. С Нового года предприниматели объявили забастовку. 10 января провели несанкционированный митинг. И хотя после этого последовали аресты, 21 января они снова пошли на митинг, а с 1 февраля вновь объявляют забастовку. Что происходит в Беларуси? В чем смысл конфликта местных предпринимателей с властью? Сегодня в этом нам помогают разобраться гости нашей программы. С нами на связи из Минска независимый белорусский журналист Сергей Ваганов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
С нами корреспондент еженедельника-собеседник Олег Ралдугин, который отсюда из Москвы пытался разбираться в этих событиях. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
И с нами по телефону руководитель информационных программ телевидения Белсат Алексей Диковицкий, телевидение, которое вещает на Беларуси. Здравствуйте, Алексей. Вышли ли вы уже в эфир, кстати? Вы вещаете уже на Беларуси оттуда, из Польши, или нет еще?
Да-да-да, здравствуйте. Мы вещаем уже с 10 декабря, то есть больше месяца.
Замечательно. То есть вы несете уже альтернативную точку зрения.
Да, как раз вчера у нас половина выпуска новостей была посвящена предпринимательским протестам.
Вот этим событиям. Все понятно. И, кстати сказать, я сразу добавлю, что и российские телеканалы не обходят внимания эту тему, и газеты тоже пишут, говорят. Но, однако же, говорят, может быть, несколько односторонне, поэтому мы будем сейчас все детали изучать по ходу программы. Вопрос вам, уважаемые. Уважаемые слушатели, как вы считаете, какими мотивами на самом деле руководствуется белорусская власть? Зачем они все это затеяли? Но я думаю, что не просто вам будет сразу отвечать на этот вопрос, хотя я, конечно, дам пейджер в Москве, 96143, абонент Радио Свобода. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Но сначала, конечно, мы попробуем вникнуть во все, что происходит. И начнем с того, как подает и объясняет этот конфликт российская пресса. Она примерно одинаково объясняет, поэтому мы просто для примера приводим вчерашнюю публикацию на эту тему из газеты «Московский комсомолец».
Начало нового 2008 года ознаменовалось для Белоруссии новым явлением. На улицы вышли те, кто всю жизнь предпочитал заниматься конкретным делом, а не тратить время на митинги, представители малого и среднего бизнеса. Это неординарное событие связано с указом номер 760, который ввел жесточайшие правила для работы индивидуальных предпринимателей. С начала года в Белоруссии пустуют торговые палатки, закрыты кафе и пекарни. Вместо того, чтобы торговать товарами и кормить людей, предприниматели бастуют на площадях. 10 января они впервые вышли на улицу под лозунгом «Мы не быдло, мы народ». Власть, как всегда, с этим высказыванием не согласилась и дубинками согнала людей с улицы. Под арестом оказались около 20 активистов белорусского бизнес-движения. И тем не менее, 21 января частники опять выходят на массовый митинг. Под дубинки ОМОНовцев и гонят новые правила игры для белорусского бизнеса. Теперь индивидуальным предпринимателям запрещается наем рабочей силы. Работники могут быть только из числа родственников, и всего их должно быть не больше трех. Помимо этого, усложнились и правила ведения торговли, растаможивания, лицензирования, доставки товара и многое другое.
И тут же следует конкретная история одного из минских предпринимателей, точнее сказать, одной из предпринимательниц Галины. Она говорит, просто из нас хотят сделать рабов. Она с января платит аренду за две торговые точки, которые не могут работать. Новым нормам они не соответствуют, там просто некому торговать, ведь прежних работников поставить нельзя. Они не являются родственниками и теперь, скорее всего, окажутся без работы на улице. А родных, способных торговать, у Галины просто нет. Рабочий день теперь стал 10-часовым, выходных не стало совсем, и даже при всем при этом одну точку надо закрывать, а ведь налогов с двух точек Галины хватало на средние пенсии 5 пенсионерам. Другой предприниматель из Минска разъяснил, вот каких сумм лишаются теперь при этой перерегистрации, которая требуется вот эти индивидуальные предприятия. Вообще, предпринимателям нужно запомнить две аббревиатуры, которые сейчас актуальны в Беларуси. ИП и ЧУП. Те, которые были ИП, теперь должны стать ЧУП. Частное унитарное предприятие требует, чтобы ИПы, индивидуальные предприниматели, преобразовывались в ЧУПы, частное унитарное предприятие. Итак, Андрей говорит так, власти затеяли перерегистрацию индивидуальных предприятий ИП в частное унитарное предприятие ЧУП не просто для очередного побора. Цель указа – извести предпринимателей как класс. Максимальный доход с точки по новому закону может составлять 3 миллиона белорусских рублей. То есть представьте, что даже введены ограничения на прибыль для этих индивидуальных предпринимателей. Если же сложить затраты, а это налоги, зарплаты, плата за аренду, коммунальные платежи, бухгалтер, который для ЧУПа обязателен, для ИПа он был не обязателен, соцзащита, то уже получится больше 3 миллионов, примерно 3 миллиона 200 тысяч белорусских рублей. И это даже без учета возможной потери товара, штрафов. И получается, что предприниматель заведомо должен работать себе в убыток. Вот так объясняют свои потери белорусские предприниматели со страниц «Московской газеты». Я сразу скажу, что со страниц своих местных изданий все это они объясняют примерно так же, потому что собственный корреспондент «Московского комсомольца» пишет в газету. Я немножко позже скажу о том, как белорусская пресса преподносит всю эту историю, потому что радикально поделились газеты в Белоруссии на две стороны, которые поддерживают власть, действия властей, и те, которые не одобряют эти действия и встали на сторону бизнесменов. Но я хочу сразу обратиться к Олегу Ралдугину с тем, чтобы он разъяснил нашим российским слушателям, чем отличается принципиальная ситуация в Беларуси с этим и с этим индивидуальным предпринимателем на тот момент, который существовал до закона, от того, что есть в России. Потому что люди понимали, о чем речь. Вообще, о чем речь идет, если сравнить с российской ситуацией.
На самом деле, такая ситуация, которая сейчас сложилась в Беларуси, в России попросту невозможна, поскольку налоги, которые платят в России и юридические лица, предприятия, будь то мелкие, либо крупные какие-то большие монополии, в том числе нефтегазовые, и индивидуальные предприниматели платят практически одну и ту же ставку налога. Налоги для них практически одинаковые. Это НДС, налог на добавленную стоимость, и единый социальный налог. Вот два основных налога, которые они платят, и фактически они являются одинаковыми и для крупных предприятий и для индивидуальных предпринимателей. В Беларуси ситуация сложилась несколько иная, и для того, чтобы стимулировать развитие мелкого бизнеса, индивидуальным предпринимателям несколько лет назад...
В свое время, да, когда они были нужны.
Да, для развития бизнеса, для того, чтобы немного вытащить экономику местную белорусскую из кризиса, мелким предпринимателям индивидуальным предоставились определенные льготы, которые сейчас, после того, как они уже сыграли свою роль, и Беларусь немного уже оправилась от того состояния, в котором она пребывала в 90-е годы, сейчас льготы посчитали ненужными, так же, как и мелких индивидуальных предпринимателей. И, соответственно, эту льготу было решено убрать.
Вот это очень важное добавление, которое вы делаете, что посчитали ненужными не только льготы, но и самих вот этих мелких предпринимателей. Еще раз к России снова вернемся. Итак, в России налоги для всех едины, поэтому нет, не может быть такого конфликта априори. В России индивидуальному предпринимателю выгодно становиться юридическим лицом или невыгодно? Здесь в чем? Вот здесь какая может быть коллизия? Там, например, если вы не регистрируетесь как, вот сейчас в Беларуси, если вы не регистрируетесь как юридическое лицо, вам запрещается брать на работу кого-либо, кроме ваших собственных родственников, причем близких родственников. В России как с этим?
В России, особенно в мелких провинциальных городах, индивидуальные предприниматели являются даже владельцами достаточно крупных магазинов. В чем различие между индивидуальными предпринимателями и юрлицами?
В России.
В России, угу. Да. У нас заключается, поскольку налоги одинаковые, лишь в процедуре оформления для ведения этого бизнеса. Индивидуальным предпринимателям проще и быстрее оформиться именно в том ранге, в котором они работают. С другой стороны, может быть, немного сложнее вести бизнес, сложнее заключать контракты. Ну, как я уже сказал, многие индивидуальные предприниматели ведут достаточно крупный бизнес и имеют в своем штате там, по 100 человек. А наемных работников, разумеется, не родственников.
Все понятно. Большая разница существует между Россией и Белоруссией в этом. Вроде бы разобрались, как в России. Продолжим после анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода», в которой пытаемся разобраться в том, что происходит в Беларуси, в чем смысл конфликта власти и бизнеса в Беларуси. С нами корреспондент еженедельника, собеседник Олег Ралдугин, независимый белорусский журналист Сергей Ваганов и руководитель информационных программ ТВ «Белсат» Алексей Диковицкий. Я перейду ко второй точке зрения, которую излагают некоторые белорусские газеты. Причем строго по... Вот я прочитала массу материалов, может быть, даже все материалы, которые вышли в январе на эту тему в белорусских газетах. Я вижу, ровно пополам поделились издания. «Народная газета» поддерживает действия властей, по крайней мере, объясняет их целесообразность. «Белорусская газета», напротив, встает на точку зрения предпринимателей. «Белорусская Нива» скорее публикует материалы, которые объясняют, что нужны те меры, которые предпринимают власти. «Белорусский рынок» явно против этот мер, против этих мер. «Советская Белоруссия» опять-таки за то, что делает власть. Вот, Сергей Ваганов, вот я прочитала это, просто только читала в этих газетах материалы по этому конфликту. А вот вообще-то эти газеты, которые я перечислила, так и распределяются в Белоруссии или по своей там оппозиционной, лояльной? Вот этот перечень газет таков, или это просто вот только по этой теме они так разбились на два лагеря?
Нет, это достаточно точный перечень. Точно, да? Между собой разделяется на две части.
Надо же. Ну,
государственная
вот,
пресса и негосударственная.
То есть вот я совершенно не знаю, кому они там принадлежат, только по одному конфликту их четко распределила на эти два лагеря, да?
Абсолютное попадание.
Хорошо, хорошо.
Я прошу прощения, дело в том, что государственная пресса в данном случае занимается пропагандой, независимая пресса занимается попытками исследовать эту проблему. Проблема действительно существует.
Хорошо. Ну вот я сейчас и попытаюсь показать нашим слушателям, как преподносит этот конфликт государственная пресса белорусская. Я сразу скажу, что вчера достаточно много рабочего времени своего потратил на то, чтобы был представитель государственной прессы, объясняющий позицию власти в этом вопросе, или хотя бы просто объясняющий, пересказывающий свои публикации. Ну, я не буду называть сейчас газету и журналиста, мне не хочется просто человека как-то подводить. И нашла я такого журналиста, он последовательно пишет о том, что власть предпринимает правильные конструктивные действия. Мы говорили с его главным редактором, вроде бы они не возражали против того, чтобы принял человек участие в эфире, и сам он как-то вроде не отказывался. Но надо же такому случиться, что поздно вечером его почему-то отправляют в командировку в другой белорусский город. Я говорю, ну хорошо, дайте тамошний телефон, или мы вам будем звонить на мобильный, если с вас за это не возьмут денег. Но однако же он мне пишет СМС, что, скорее всего, в этом городе никакой будет висеть сеть, и связи не будет. Вот в этом городе белорусском не будет связи. Ну, наверное, не очень все-таки хотели участвовать в этом эфире. Ну, это не страшно, потому что мы позицию государственной прессы все равно представим. Я прошу вас внимательно выслушать то объяснение происходящему, те мотивы, которыми руководствовалась власть, которые дает газета «Советская Белоруссия».
На заре предпринимательской деятельности государством была сделана большая ошибка. Бизнесменам, которые пожелали зарегистрироваться в удивительном качестве индивидуальных предпринимателей, исходя из благородных представлений об инициативе и наполнении рынка, предоставили льготы и преференции. В ряды индивидуальных предпринимателей ринулись десятки тысяч. Но шло время, а вместе с ним появлялись более серьезные оценки. Почему обычная фирма с 5 или 155 сотрудниками имеет одну налоговую базу, а индивидуальные предприниматели совсем другую? Куда как более льготную. Рынок не может считаться цивилизованным, если на нем существуют налоговые баловни и налоговые парии. Госбюджет и искусственный, прямо скажем, порочный метод налогообложения в таком соотношении существовать не могут. Тем более, что изрядное количество индивидуальных предпринимателей отнюдь не индивидуальны. Они имеют немалый штат наемных работников. Но в отличие от так называемых юридических лиц, этих работников держат в секрете от налоговых инспекторов, проводя их по второй бухгалтерии и выплачивая им зарплату в конвертах. Некоторые наивные люди всерьез внимают прельстительным голосам и действительно выходят на площадь. Но понимают ли они, что с той минуты, когда оставили свой бизнес и втянулись в политику, они превратились в пехоту Милинкевича? Понимают ли, что бизнес и налоги существуют в государстве только по тем правилам, которые диктуют объективные экономические интересы государства, общества?
И вот теперь давайте, Сергей Ваганов, с вами разговор и продолжим. Вы говорите «пропаганда». Однако же здесь есть вот такие четкие мотивы, что нужно привести всех на одно поле, нужно налоговое законодательство, чтобы было единым для всех, что, кстати сказать, в тех газетах, которые я читала в большом количестве, власть мотивирует свои действия тем, что обижались другие предприниматели, которые юридические лица, и говорили, почему это мы продаем один и тот же товар с ними, они платят налогов вдвое меньше, чем мы. Вот что же здесь... Вот вы говорите «пропаганда», а ведь это же логика есть в этом?
Значит, пропаганда с первых же слов этой заметки, вот уши ее видны. Ну, прочитайте еще раз первую фразу бизнесменах.
Ага, бизнесменам, которые пожелали зарегистрироваться в удивительном качестве.
Значит, бизнесменов там, и вдруг этих бизнесменов десятки тысяч. Угу. Я ведь хочу напомнить то, чего не учитывают, ну, никак нельзя. Никакие это были не бизнесмены. Это были люди, которые ринулись в челночный бизнес. Это учителя, врачи, инженеры, ну, те, кто хоть какую-то нашел нишу, чтобы выживать в тех начала 90-х годов условиях. Из них вот возник этот, если так можно сказать, класс или слой индивидуальных предпринимателей. Поначалу в обществе создавалось впечатление о них, такой имидж создавался, причем публично, со стороны, так сказать, власти. Их называли вшивыми спекулянтами, вшивыми блохами там, и прочее, прочее, прочее. Потом, наконец, причем общество воспринимало это действительно, вот верило этому, пока, наконец, не убедилось в том, что... Именно вот это мелкое предпринимательство спасает не только самих новых предпринимателей, но и пенсионеров, покупателей и так далее. Вы понимаете, ведь говорится это, вот вы говорите, не пропаганда, есть логика. А где была эта логика в печати вот в этой же государственной до того, как принимались эти решения? Ведь все построено на чем? Принимается официальное решение власти, и тут же государственная пресса начинает это решение, значит, доказывать его необходимость. Насколько я понимаю, задача газеты исследовать проблему независимо от того, принимает по этой проблеме в данный момент решение власть или нет.
Да, согласна.
Теперь, да. У вас вопрос?
Хорошо. Я следующий вопрос хотела задать Алексею Диковицкому, потому что, поскольку у него канал информационный, он знает, что происходит в разных частях Беларуси. А вот тут я опять же продолжаю цитировать эту прессу, читаю несколько публикаций «Народной газеты» белорусской. Снова о логике, той, которую вот пытаются представить такого рода издания, которые поддерживают позицию власти. Во-первых, они говорят о том, что очень-очень удобно зарегистрироваться и по стачупам, потому что предельный срок выдачи документов сократился до 15 дней, и в отношении новых ЧУПов на 2 года вдвое уменьшен размер штрафов, то есть их все равно будут штрафовать, но по более мягким правилам целых 2 года. Установлен упрощенный порядок регистрации частных унитарных предприятий, усовершенствован порядок применения упрощенной системы налогообложения и ведения бухгалтерского учета. Однако же газета констатирует, что все-таки не рвутся вот эти ИПы в ЧУПы, что сейчас вот индивидуальных предприятий, предпринимателей 210 тысяч, однако же зарегистрировалось из них, по-моему, всего лишь 11, как ЧУПы за последнее время с момента действия указа. И вот дальше то, что я хотела уточнять. Вот, например, в этой же «Народной газете» я встречаю репортаж из Солигорска. Это интервью с бизнесменом Дмитрием Куприяновым из магазина бытовой, владельца магазина бытовой техники, который говорит, что он перерегистрировался. Если мы хотим жить в цивилизованном государстве, то должны работать по цивилизованным правилам. После перерегистрации я особых изменений не прочувствовал. Больше налогов платить нужно. Так, ну, это совсем не заоблачные суммы. Остаются у него необходимые средства на зарплату и на развитие. Но корреспондент ему подсказывает, что усложняется теперь у вас бухгалтерский учет, отчетность. Он говорит, безусловно, но тут больше страха перед новым делом. Человек, который намерен развивать свое дело, должен непременно освоить новый уровень предпринимательства. К тому же теперь установлен упрощенный порядок регистрации частных унитарных предприятий, усовершенствован порядок применения упрощенной системы налогообложения и ведения бухгалтерского учета. Вот так сложно отвечает этот предприниматель в разговорной речи. Надо только во все это вникнуть. Вот он вникает, и он вроде бы доволен, предприниматель в Солигорске, как и другие предприниматели. И тут же газета «Час» коммерческая газета «Час» говорит, что в этом же Солигорске, где работает этот радостный предприниматель, уже поддержали забастовку практически все предприниматели, и работает там всего только 5 точек. И такую картину я вижу во многих газетах. Одни газеты, одна половина газет пишет, что вообще в закрытой точке практически по всей территории Белоруссии там в огромном количестве. Другие газеты пишут, что нет, все работают, что это только отдельные отщепенцы, которых там оболванили вот эти вот оппозиционеры политики. Какова картина сейчас вот с этими закрытыми точками, Алексей, по Белоруссии?
Образом, что, например, вчера, когда около 1000 предпринимателей вышли на акцию протеста в Минске, такие же акции, ну, конечно, не такие многочисленные, но, тем не менее, по несколько сотен человек выходили также и в многих других городах, например, в Пинске, в Могилеве и так далее. Это города, так сказать, и областные, и районные центры. Это свидетельствует о том, причем есть даже официальные цифры, что подавляющее большинство, то есть более 80% предпринимателей все-таки поддерживают эту акцию протеста. Так что, по-моему, говорить о том, что говорить о щепенцах каких-то, ну, тут неуместно. Другое дело, что эти акции могли бы быть также и более массовыми. Но дело в том, что мы знаем, какая ситуация в Беларуси, и просто люди боятся выйти и высказать свой протест. Тут еще хотел бы немножко обратиться к истории. В 90-е годы, еще когда предпринимателям жилось более-менее неплохо, они всегда, я еще помню это из Беларуси, они всегда говорили, что, ну, знаете, нас пока не трогают, но так что мы не будем поддерживать никакие, например, акции, которые делали оппозиционные какие-то движения или партии. Они говорили, что, ну, мы придет время, мы откупимся. Но оказалось, что пришло время, и теперь просто это невозможно. Ну, то есть, понятно, откуда растут ноги. Дело в том, что белорусские власти и главный, так сказать, человек в стране, это люди глубоко советские, с колхозным мышлением, которые не терпят того, что кто-то может, например, вести свою деятельность без какого-то согласования с государственными органами или вообще не подчиняться, или человека, которого нельзя контролировать. То есть, как вы сказали, предпринимателей более 200 тысяч, и это люди более-менее свободные, то есть которые сами на себя зарабатывают, не зависят от пенсии или каких-то выплат государства. Поэтому в данной ситуации они просто становятся такой взрывоопасной частью населения. И ясно, что белорусские власти хотят каким-то образом просто ликвидировать как класс, как говорится. Вот.
Понятно. Хорошо. Я сейчас сформулирую, только успею вот до конца этой части, вопрос, на который я попрошу ответить наших гостей. А вопрос такой, вернее, аргумент я приведу, который приводит, опять же, государственная пресса, вот цитирую по «Народной газете». «Плох тот индивидуальный предприниматель, пишет от себя корреспондент, который не мечтает о крупном бизнесе. А формула успеха проста. Заработал, инвестируй, расширяйся». Во всех вот этих государственных изданиях говорится о том, что, ну что же они все маленькие-маленькие, пусть они растут, мы же за то, чтобы они росли, мы их подталкиваем их к росту, к укрупнению. Вот это я попрошу вас прокомментировать во второй части нашей программы. А сейчас объявлю, что в 7 часов вечера сегодня в программе «Время гостей» выступит политик и историк Владимир Рыжков. Ведет программу Михаил Соколов, это «Время гостей», а мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
ЦИК России в ходе проверки выявил, что из 400 тысяч подписей, собранных в поддержку Михаила Касьянова, более 15% бракованные. ЦИК должен сегодня завершить проверку подписных листов, собранных для регистрации Касьянова. По закону брак не должен превышать 5%. В предвыборном штабе Касьянова выдвинутые обвинения отвергают. МИД России выразил недоумение в связи с решением Латвии выслать из страны российского дипломата. По словам представителя российского МИДа Михаила Камынина, Москва оставляет за собой право на адекватные ответные меры. МИД России выдвинул условия для возобновления работы офисов Британского совета в российских регионах. Москва требует от Лондона вернуться к сотрудничеству с ФСБ в деле борьбы с терроризмом и переговорам об облегчении визового режима. Контакты в этих сферах были заморожены после того, как Москва отказалась выдать Андрея Лугового, которого британские власти считают основным подозреваемым в убийстве Александра Литвиненко. В Ираке в результате взрыва ранен 21 человек. По сообщению полиции, смертник подорвал себя у здания школы в городе Баакуба. Большинство пострадавших – ученики и учителя. На азиатских рынках сегодня продолжилось резкое снижение котировок ценных бумаг из-за опасений экономического спада в США. Ключевые индексы упали еще на 4,6%. В Индии торги даже приостановили после того, как индекс снизился на 10%. Ведущие мировые державы обсуждают сегодня в Берлине возможность введения новых санкций против Ирана.
Продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Что происходит в Беларуси? В чем причины конфликта между местными предпринимателями и властями? С этим мы разбираемся сегодня в программе. Вам помогают независимый белорусский журналист Сергей Ваганов, корреспондент еженедельника «Собеседник» Олег Ралдугин и руководитель информационных программ ТВ «Белсат» Алексей Диковицкий. И вопрос вам, уважаемые слушатели. Вот сейчас немножко у вас уже информации, наверное, больше, я надеюсь, после нашей первой части. Как вы считаете, какими мотивами на самом деле руководствуется белорусская власть? В чем причина этого конфликта и зачем они все это затеяли? Страсти такие господни. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, единый бесплатный. На пейджер пишите по номеру плюс 7 903 743 2801. И это СМС на этот номер. И пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свободы. Итак, пожалуйста, Олег Ралдугин, к вам я обращаю уже точную цитату замминистра экономики Беларуси Андрея Тура. Если индивидуальный предприниматель не стремится ни к чему, он не очень выгоден государству, он не стремится развиваться. Если он развивается, тогда он всегда, вот посмотрите мировую практику, он всегда переходил в юрлицо, потом эти юрлица развивались в корпорации, фирмы, создавались холдинги и синдикаты и так далее. То есть белорусские власти заботятся о развитии. Как вы прокомментируете вот этот тезис?
Тезис, безусловно, справедливый, правда, только отчасти. Почему? Потому что бизнес действительно в любой цивилизованной стране с нормальной рыночной экономикой, бизнес должен быть разноуровнем. Мелкий, средний, крупный. Когда бизнес только начинался развиваться в Беларуси, безусловно, были предоставлены преференции мелкому бизнесу. Сейчас мелкий бизнес свою функцию выполнил, и белорусским властям необходимо как-то простимулировать предпринимателей к укрупнению их деловой активности.
Но это с другой стороны, это объективно необходимо, да?
Безусловно, но с другой стороны, почему, мне кажется, предприниматели сейчас и выходят на улицу отчасти по этой причине? Приходилось как-то слышать недавно высказывание одного из представителей Министерства экономики, достаточно крупного чиновника, который, как я полагаю, представляет точку зрения власти в этом вопросе. Так вот, он сказал, что индивидуальных предпринимателей, по его мнению, не существует вообще. То есть, по его мнению, как он это прокомментировал, даже частный извозчик, ну, обычный бомбил на «Жигулях», скажем так, обязательно, по его логике, должен иметь бухгалтера. То есть, индивидуальных предпринимателей нет. Из-за этого можно сделать вывод, что белорусским властям мелкий бизнес не нужен вообще сейчас.
Понятно.
А это не намногим лучше, чем существовали только мелкие предприниматели. Нельзя весь бизнес делать крупным. Бизнес должен быть разным для того, чтобы экономика страны действительно развивалась.
И, пожалуйста, комментарий Сергея Ваганова из Минска к этому тезису, что давайте развивайтесь, мы же о вас заботимся, о вашем развитии. Что же вам, тут помирать мелкими предпринимателями, что ли? Всю жизнь вот так вот?
Теоретически так внешне все выглядит очень разумно. Да, но как можно заставлять развиваться, если в стране не созданы условия для этого развития? Пусть там принимаются какие-то меры стимулирующие, там штрафы меньше, там то, сё, третье, десятое. Но на самом-то деле этих условий нет. Белорусский бизнес мелкий, он вообще развивается и существует в довольно странных обстоятельствах. Вы посмотрите, с восточной стороны, со стороны России, нет таможенной границы. По сути, я же не говорю, что индивидуальные предприниматели наши, они все такие вот пушистые, беленькие, чистые и так далее. Но большей частью они вынуждены прибегать к тем серым схемам, о которых так вот беспокоится, значит, власть. Конечно, не поступают налоги, конечно, есть вот эти вот и моральные издержки в этом смысле. Но Когда большинство-то вот этих индивидуальных предпринимателей занимаются торговлей, торговым бизнесом, они везут с московских рынков неучтенные товары. Вот, конечно же, они реализуют их в таком сером варианте. Все правильно. Но ведь государство для того существует, чтобы одних прижимать, других, так сказать, там, стимулировать там, и так далее. Бизнес должен быть законопослушный и в этом смысле равный перед законом. Любого уровня бизнеса. А у нас в Беларуси, если уж так выразиться, он, у нас не столько законопослушный, сколько послушный. Там, где послушный, там успешный.
Спасибо, Сергей. Ну вот я хочу процитировать белорусскую газету, которая, с одной стороны, вот это действительно та газета, которая, мне кажется, пытается объективно разобраться в происходящем, потому что, с одной стороны, она говорит о том, сколько людей поддержало эту забастовку. Более 80% предпринимателей по всей стране, причем в некоторых городах число участников еще больше, все в том же Солигорске, о котором мы говорили, и Борисове, не вышли на работу порядка 80% индивидуальных предпринимателей. В Могилеве, Речице и Светлогорске 90-95%. В Бресте около 90% поддержали общереспубликанскую акцию протеста. И газета, в общем, считает, как я вижу позицию этой газеты, неправильным вот те меры, которые приняты. При этом газета проводит опрос других предпринимателей, юридических лиц. Вот вопрос простой. Вы им сочувствуете? И вот Галина Еромич, директор ДП «Энтерпрайзис» какого-то там фирмы, говорит, конечно, я им не сочувствую, потому что вот мы, юрлицо, да, мы торгуем обувью. Нам нужно пройти растаможку, ведь у нас все официально. Вот у ИПшников, вот этих, которые ИП, есть, например, кассовые аппараты, но они вполне могут пробить чек, только если покупатель попросит. Нам же чек нужно пробивать каждому. У них есть единый налог, однако они не платят сумасшедшего налога с продаж, с выручки. Они заплатят в начале месяца 100 евро, и далее государство, в принципе, их выручкой не интересуется. Неважно, на миллион или тысячу они напродавали, все равно сумма налога одна. И опять товар купили без растаможки и продавать. Мы, например, свою обувь получаем от оптовых поставщиков, от них же получаем все необходимые документы, а у них таких документов нет, они везут там с каких-то с российских рынков. Так вот, дело в том, что когда я начинаю читать вот это, то есть, Алексей Диковицкий, к вам я это обращаю. С одной стороны, большая обида от того, что не в равных условиях, но с другой стороны, в этой же обиде сквозит не только вот это вот разочарование тем, что в разных условиях работают люди, но и я читаю информацию о том, в каких жутких условиях работают те, кто зарегистрировались как юрлицо, потому что она же говорит, эта женщина, которая не сочувствует индивидуалам, она говорит, мы торговали практически только импортной обувью, но ввели закон, по которому у нас должно быть не менее 70% обуви отечественного производства. А их, видите ли, это не коснулось. То есть она не ставит вопрос так, чтобы давайте отменять закон, согласно которому 70% обуви должно быть отечественным. Она ставит вопрос так, чтобы все были в равных условиях. Пусть в плохих условиях, но в равных. Как вы это объясняете? Почему они не говорят, те, которых это, вот, которые завидуют своим коллегам, которые поставлены в лучшие условия, почему они не говорят, давайте условия нам тоже облегчать? А почему они говорят, давайте ужесточать для всех? Ну, объясните, знаете, это.
Иногда над белорусами посмеиваются. Ну, я тоже белорус, поэтому могу это процитировать. Иногда мои коллеги, например, не белорусы, говорят, ну что ж, у вас одна поговорка на все. Что бы вам ни сделали, вы говорите, да, бог с ним, пускай будет, лишь бы не было войны. Так, по-моему, здесь вот это уместно, потому что я хотел бы еще вот говорить о этом, сказать несколько слов об этом развитии. То есть, ведь с самого начала государство никак не поддерживало предпринимателей. То есть, им были созданы какие-то условия, но ведь все было сделано ими своими руками. И предприниматели отлично знают цену денег. И когда им говорят, что нужно развиваться, нужно вкладывать что-то, свои заработанные деньги на индивидуальном предпринимательстве, по-моему, здесь возникает вопрос страха перед тем, чтобы во что-то более крупное вкладывать эти деньги. У меня есть знакомый предприниматель из одного провинциального белорусского города. Он мне сказал однажды, я его спрашивал, он уже 15 лет торгует на базаре. Я спрашивал его и говорил, ну почему ты не хочешь, например, купить магазин или какое-то производство открыть, что-то построить? Он говорит, знаешь, дело в том, что когда пока я стою на базаре, я просто могу собрать сумки и уйти. Но как только у меня будет какое-то помещение, какая-то крыша над головой собственная, сразу же придут десятки разных проверяющих инстанций и так далее, меня будут обкладывать всевозможными повинностями, поборами заниматься и так далее. Те, кто интересуется проблемой, отлично знают, какая, в какой ситуации работают, так сказать, бизнесмены, которые вот не индивидуальные предприниматели, которые имеют свои фирмы, сколько у них поборов, сколько они вынуждены платить, выписывать какие-то бесконечные государственные издания или, например, давать деньги на заготовку сена и так далее. Так что, по-моему, здесь вопрос в том, что люди просто, зная ситуацию, зная, как может повести себя государство, наученное горьким опытом, просто боятся, у них есть страх перед тем, чтобы развивать бизнес дальше. Но я уверен, что если бы условия были в стране нормальные, если бы климат вообще в стране был политически нормальный, то наверняка большинство из этих людей, которые уже давно являются индивидуальными предпринимателями, ездят где-то за товаром, конечно, хотели бы уже просто сесть где-то в магазине или открыть какое-то предприятие и жить, так сказать, поспокойнее. Еще, если позволите, одно только замечание по поводу того, где 80%, где 90% постоят, а остальные нет. Дело в том, что нужно тоже отдавать себе отчет в том, что в Беларуси и в провинции, и в столице часть индивидуальных, часть фирм, скажем так, часть предпринимателей, также они работают в тесном контакте с властями. То есть у них существуют какие-то наверняка негласные договоренности. Так что я знаю абсолютно точные примеры того, что, например, в некоторых городах лицензии, например, на торговлю тем или иным товаром даются только некоторым предпринимателям. В ответ, конечно, за это эти предприниматели, видимо, властям как-то, конечно, как-то их отблагодарят за это. Но и поэтому часть предпринимателей, это небольшая часть, но она есть, которая просто работает в каком-то контакте с местными властями, и им просто не нужно требовать чего-то, потому что они и так под крылом и имеют то, что хотят.
Это раз. А во-вторых, вот та же белорусская газета, которую я очень уважаю за подробности и за очень такое аналитическое добросовестное исследование этого вопроса, она пошла на вот этот вот рынок «Динамо». «Динамо», правильно, да, коллеги из Беларуси? «Динамо»?
«Динамо».
Там, где это вещевой рынок, и где сегодня все закрыто и работают только три точки. И вот корреспондент газеты опросил, а почему вы работаете, вы почему не бастуете? И вот одна из продавщиц объяснила свою мотивацию. Она сказала, вы знаете, когда мы стали индивидуальными предпринимателями, к нам тоже там начали к нам предъявлять повышенные требования, там, например, кассовые аппараты заставили нас вот использовать. Также у них какие-то очень смешные, там что-то такое, наклеечки, белорусские наклеечки на товар, сертификат качества. Мало того, что был российский товар, который ехал из России, так еще и наклейку, значит, белорусскую. И мы тоже что-то бунтовали, но ведь все равно мы сейчас это делаем. И совершенно бесполезно бунтовать, надрывать здоровье, ходить на митинги, потому что все равно все будут работать по этим правилам. То есть у них такое же обреченное отношение к этому, что ходите на митинги, не ходите, государство приняло этот закон, оно будет требовать его исполнения. Итак, Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Белорусское государство ведет еще достаточно мягко, я бы сказал, в этой ситуации. Я просто конкретно знаю человека, который в Витебске работает на рынке. У него основная работа есть, и в Минске, в Витебске на рынке товаром из России привезенным работает, подрабатывает. Зарабатывает копейки. Но государство им же сказало, что индивидуальные предприятия могут существовать и дальше в этой же форме. Пусть работают родственники. Но они тут же выкрутятся, будут стоять там другие люди. Кстати, она работает в паре с кем-то, да? В субботу она работает, в воскресенье другая. Объединятся они, заведут эту бухгалтерию. Конечно, не хотят бухгалтерию заводить. Ну, это же такие хлопоты. Давайте...
Петр, подождите, давайте, я вас не прерываю, я просто уточняю по поводу родственников. Ну, вот не хотят родственники. Вот масса примеров газет белорусских.
Нет, не только не
хотят. Они не хотят, болеют. Да. Вот сын студент, почему он должен стоять с мамой за прилавкой? Если у нее нет родственников, которые бы ей помогли, что же ей делать?
Нет,
регистрироваться как юрлицо этой бабки?
Нет, я как раз не занимаю позицию на 100% белорусского государство, но оно может отступить в чем-то, пойти на какие-то компромиссы, но все равно из серой зоны их выводить придется, так или иначе. Это же серая зона, самая настоящая. И пусть она зарабатывает даже копейки. Да, тяжело. Пусть этот процесс растянут там на год, на два, на три, ради бога. Но они должны будут объединяться по ленинскому кооперативному плану, заводить бухгалтерию и работать прозрачно.
Хорошо. Петр, вот продолжаю это. Вас не отключать, потому что вы, поскольку очень разумно размышляете, поэтому я приведу вам аргументы все той же белорусской газеты, которая мне очень понравилась тем, что я уже сказала, разносторонностью подачи. Газеты, вот действительно, этот аргумент в государственных газетах я вижу, что это серая зона, они уходят от налогов, у них не такая несякая бухгалтерия. Но газета ставит вопрос белорусской так, разве в государственных предприятиях мало серых зон, разве мало кругом в юридических лицах вот этих недоработков, у юридических лиц, юридическое лицо, это страховка от недостатков, недоработок и ухода в серые зоны, пишут они так. ИП, индивидуальное предприятие не платит налоги, так штрафуйте их, подавайте в суд. Правительство само определило, какие налоги платить индивидуальным предприятиям. Вместо того, пишет газета, чтобы снизить налоги для юрлиц и упростить систему администрирования, правительство решило гармонизировать всех под более не под более либеральный вариант, а под самый жесткий. Скажите, Петр, вот я просто одного не могу понять. Что это за аргумент? Серая зона, не платят налоги. Ну так давайте с каждым индивидуально. Зачем же обобщать? Разбирайтесь с каждым индивидуально. Наказывайте.
Нет, я отвечу на этот вопрос. Да. Белорусское государство – это молодое государство. У него все структуры государственные, рыночные. Это все в стадии становления, рождения, если угодно. Вот. А мы, белорусы, ведь это мы такие же русские люди. Мы по минимуму предпочитаем существовать. И мне жалко эту мою родственницу, которая подпадает под эти условия. Но они, я говорю, они на первых порах выкрутятся. Там будут стоять другие люди. Государство будет смотреть на это сквозь пальцы. Никакие там не родственники будут стоять. Ну, постепенно, за несколько лет. Они должны цивилизоваться.
Хорошо.
Другого варианта
да.
нет. Теперь нет. о коррумпированности Белоруссии. Два слова я скажу. Значит, там коррумпированность все-таки ниже, чем в России. Ну, если я здесь за операцию тетушки выложил там 45 тысяч рублей, хотя она имеет право на все бесплатное, то там моя родственница сделала операцию, ну, бесплатно, в Минске.
Ну, главное, чтобы качество, здесь. Петр, еще было этой операции,
ну, качество,
такое сопоставимое,
значит,
с российским,
такое,
правда?
Качество же? Такое. Здесь в России никакой реабилитации, а там она еще две недели плавала в бассейне под Минском, реабилитировалась.
Ну, это мы можем только вот поаплодировать и сказать спасибо. Тут ничего другого не скажешь. И вот, но комментария требует, конечно, ваше утверждение о том, что сквозь пальцы будут смотреть, если белорусские предприниматели будут обходить этот закон. Сергей Ваганов, пожалуйста, насчет сквозь пальцы, как там? Почему так предприниматели бунтуют?
Да. По-моему, сквозь кулак очень трудно.
Пальцев не получится, да, все-таки?
Да, но я хочу вот небольшую ремарку к тому, что я услышал, вот вы прочитали, из белорусской. Кстати, Белгазета называется.
Белгазета, да?
Белорусская.
Ну, вот так
у нас запрещено в названии газеты.
Господи, прости.
Да, так вот недавно состоялось совещание в администрации президента, туда тоже предприниматели, значит, пригласили, точнее, совещание, встреча. И один из упреков, который был высказан в адрес вот этих самых индивидуальных предпринимателей, что они разорили белорусскую легкую промышленность. Вот какая сила индивидуальные предприниматели. Они навезли не из России даже, из третьих стран. Массу дешевого товара, который по карману большинству населения. Конечно же, на этом фоне белорусская легкая промышленность государственная испытывала достаточно серьезные затруднения. Тоже одна из причин, почему вот взялись за этот вид бизнеса.
Ага.
И второе, манера сталкивать лбами представителей разных вот групп того же бизнеса. Вы приводили цитату из руководителя юридического лица, там, ну, эта манера такая вот у нас существует.
Понятно. И, Сергей, то есть я сейчас считаю вам, в таком случае я вижу, что объяснение независимой газеты, почему случился этот конфликт, видимо, совпадает с тем, что говорили вы. Вот я еще раз читаю тогда объяснение независимой газеты. Версия, почему так поступили белорусские власти. Власти Беларуси решили, что предприниматель — это то самое зло, которое своим купи-продай наращивает отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, потому что проблемы с Россией, которая вдруг повысила цены на газ. Граждане вместо того, чтобы покупать товары белорусских производителей, идут на рынок к ИП и отдают свои деньги за их более дешевый и модный товар, в то время как отечественный производитель работает на склад. Наверху было решено ликвидировать эту помеху. О том, что там 300-400 тысяч людей, способных от безысходности на протест, как-то никто не подумал. Точное объяснение?
Абсолютно.
Все понятно. Слушаем Бориса Павловича из Новочеркасска. Здравствуйте, Борис Павлович.
Здравствуйте.
Ну, здесь надо более глобально смотреть. Беларусь идет по ленинско-сталинским стопам. Это чистый НЭП в 20-х годов. В России постепенно будет то же самое. Уже сейчас в провинции насаждаются эти всякие гипермаркеты и крупные магазины, которые тоже выдавливают мелких торговцев. Просто Россия еще, она добавляет эту агрессивность. Это все установление тоталитарных режимов, что в одном государстве, что в другом.
Понятно, ваша оценка, Борис Павлович. Я читаю все, что написали нам на пейджер. По новому распоряжению власти мелких спекулянтов ожидают значительное налоговое увеличение, пишет Гаврилов. Вот Гаврилов называет индивидуальных предпринимателей мелкими спекулянтами. Очень хорошо. Пока еще трудно давать оценку белорусской оппозиции, но сам факт, что это движение возникает из Белоруссии, не говоря уже о Грузии, независимо от того, права грузинская оппозиция или нет, обнадеживает. Только мы в России... Ой, я не знаю, может быть, это Майорова пишет на другой какой-то эфир. Я боюсь, что перепутались. Собирается ли Лукашенко отменить конвертируемость белорусского рубля, спрашивает Владимир Киселев из Междуреченска. Не будем это обсуждать. Я не знаю, что это за... Это другая тема. Не берите пример с России. У нас, к примеру, полтора миллиона грузин, а платят налоги только 134 тысячи. И 13% у нас платят, что бедные, что богатые. Это тоже очень неправильно. Считаю, Лукашенко не настолько глуп, чтобы сделать во вред своему народу, пишет Раиса Николаевна из Москвы. Раиса Николаевна, вы, пожалуйста, не путайте налог 13% с физических лиц, с теми налогами, которые в России существуют для юридических. Там масса налогов разных. Хотя, конечно, более либеральное налоговое законодательство в России, безусловно. Это все делается за тем, чтобы ограничить эксплуатацию. Эксплуататорские сверхприбыли, так считает Николай Петрович. Не должны ли мелкие предприниматели просто закрыть дыру в белорусском бюджете в результате действий «Газпрома», пишет Олег. Ну вот это примерно то, что пишет «Независимая газета». Случились проблемы у Белоруссии с «Газпромом», а она пытается решить эту проблему за счет индивидуальных предпринимателей. Более высокая зарплата в частном секторе способствует оттоку рабочей силы и препятствует развитию социалистической экономики в разы превышающей темпы роста капиталистической экономики. Это я не очень поняла. Извините. Семья Егоровых пишет, белорусский президент Лукашенко самый честный и порядочный президент в мире. Он защищает свой народ от так называемых бизнесменов, которые все без исключения жулики и мошенники. Хорошо. Евгений Алексеевич из Химок, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я вот сам по национальности белорус. Ну, я сейчас военный пенсионер. Был на Новый год. 5 дней был я в Минске.
Так.
Мои родственники, самые, перевели их 4 семьи из Чернобыльской зоны. Не с самой зоны, а рядом. Получили все 3-комнатные квартиры. Дали всем участки. Строить дачу или там этим занимайся. И вот я на рынке, кстати, разговаривал с одним, ну, как бизнесмен. Я говорю, в чем дело? Почему ваш шум такой здесь? Он говорит, что правильно все, потому что многие вот эти мелкие торговцы нанимают людей, больничные не дают, отпуск не дают, отчисления в пенсионный фонд нет. Но это же правильно, цивилизованно должно быть. То же самое и в России у нас это творится, это беспредел. И Лукашенко правильно там порядок наводит.
Хорошо, Евгений Алексеевич, спасибо вам большое за звонок и комментарий. Мы слушаем Алексея Диковицкого. Алексей, вот так видит Евгений Алексеевич из Химок эту ситуацию, что нанятые работники вот этими индивидуальными предпринимателями были бесправны по отношению к теми, кто работает в государственных предприятиях, в крупных юридических лицах.
Ну, дело в том, что мы, когда начались эти протесты предпринимателей, мы особое внимание в своих... программах, в своих новостях уделили именно вот этим наемным работникам и их дальнейшей судьбе. Вы знаете, мы опросили десятки, если не больше, этих людей, и все жалеют о том, что теперь не могут работать и вынуждены проситься на какие-то государственные предприятия. Я не специалист, не юрист, но, насколько я знаю, это все, что касается отпусков и оплат, фонды, это ведь все-таки было урегулировано в законе. Не могло быть так, что человек был бесправен, не имел права на отпуск, или за него не делались никакие отчисления. Но то, что такие впечатления у человека, который приезжает на несколько дней в другой город, то есть на свою родину давно там уже не был. Конечно же, это можно понять, это может так выглядеть со стороны. Но, тем не менее, нужно помнить, что вот в этих квартирах, в этих социальных каких-то благах, очень серьезная доля также и налогов, и вклада предпринимателей.
И, кстати, я хочу добавить сюда мнение газеты «Белорусский рынок». Это даже не столько мнение, сколько напоминание, с чего все начиналось-то. Они говорят, журналисты газеты «Белорусский рынок», вспомните то время, когда наши белорусские доблестные чиновники усердно боролись с юридическими лицами, заставляя учредителей малых и средних предприятий становиться индивидуальными предпринимателями. Объяснялось это тем, что юридические лица ведут бизнес с использованием серых схем, и когда махинации вскрываются, их учредители прячутся за ограниченную ответственность. А индивидуальные предприниматели несут ответственность по долгам всем своим имуществом и вынуждены работать более ответственно. Вот, пожалуйста, то есть начиналось все наоборот, то давались льготы и послабления индивидуалам, потому что они более ответственны, и с них есть что взять. Читаю дальше сообщение. Лукашенко закончил халяву ловить рыбку в мутной воде. Вот и всколыхнулась армия халявщиков и хапук. Вот Иван Данилович по-прежнему воспринимает всех, кто торгует на рынках и вообще занимается мелким бизнесом, как халявщиков и хапук. Видимо, и российских. Он, вот просто интересно, как по отношению к российским предпринимателям его мнение таково или нет. Закон о родственниках считается поучительным и благоприятно действует на культуру ряда лиц, не получивших достаточного гуманитарного образования. Это я тоже не понимаю. В Беларуси нет конфликта между властями и мелкими предпринимателями, пишет Ольга. Там попытка толстосумов провести базу по смену типа собственности с социалистического на капиталистический. Мелкие предприниматели не выходят на улицу, их выводят на улицу. Непонятно, почему не должен существовать мелкий бизнес, которым вправе заниматься индивидуальный предприниматель, пишет Савельева. Развитие по Лукашенко. Владелец котлетной открывает ресторан, Бомбила вместо «Жигулей» возит одного пассажира в автобусе и т.д. И дерутся на тройную цену, пишет слушатель. Знаете что? И, пожалуйста, вот Сергей Ваганов, прокомментируйте это сообщение о том, что не самостоятельно предприниматели в выборе методов сейчас протеста. Их выводят на митинги. Это все устроили, опять же, все те же какие-то некие оппозиционные силы.
Предприниматели – такая же часть общества, как и все остальные люди. Если возникают какие-то проблемы в отношениях с властью, то что же здесь удивительно, что политики, даже оппозиционные, к этому имеют некое отношение. Что значит выводят? Это что, вот люди, которых за ручку взяли да вывели? Это отговорка, это как бы попытка напустить, ну, вести разговор в сторону. Потому что, естественно, если власть на протяжении длительного времени, ведь это уже, ну, тряска, она идет в течение года, когда был принят этот указ и так далее. Предприниматели в шутку говорили о том, что у них единственный выход, если это многоженство или многомужество, чтобы расширить свою семью.
Понятно. Хорошо, мы на этом мы завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. С вами были журналисты Сергей Ваганов, Алексей Диковицкий, Олег Ралдугин. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А в 21 час выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И вот его главные темы. Обыск в музее имени Сахарова. Забастовка голливудских сценаристов. Актер Майкл Йорк рассказывает о съемках фильма «Мика и Альфред», эссе Бориса Парамонова, «Лорд Байрон», «Казак-разбойник», а также «9 минут джаза».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».